Надежда на помощь. Чтобы помочь ищущим найти путь к Спасителю, я хочу напомнить о заместительной жертве Иисуса Христа. В послании к римлянам в 5 главе написано: «Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». Господь возложил на Него грехи всех нас. В первом послании апостола Петра в 3 главе написаны такие слова: «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». На одно высказывание Священного Писания мы должны обратить особое внимание. Ранами Его мы исцелились. Бог рассматривает здесь грех как болезнь и показывает нам средство излечения от нее, которое Он Сам приготовил человечеству. Я прошу вас следить за моей мыслью, когда я сделаю попытку показать вам раны Иисуса Христа. Господь возымел намерение вновь излечить всех нас, и для этого Он послал Своего Единородного Сына, Бога и свидетеля о Боге, который пришел в этот мир в человеческом теле, чтобы искупить нас. Он жил как человек среди людей. И после 33 лет послушания наступил момент, когда Он должен был совершить для нас величайшее служение, спасти наши души, понеся наказание, чтобы мы обрели мир. Он молился за нас в Гефсимании, и там, когда Ему была протянута горькая желчь, пот Его был подобен каплям крови. Он вошел в преторию Пилата и предстал пред троном Ирода. Он претерпел боль и насмешки за нас. После всего этого Иисуса повели на Голгофу и прибили ко кресту, чтобы Он умер. Умер вместо нас. Слово «раны» должно означать и телесные, и духовные мучения Христа. Он весь был сделан жертвой за нас. Он страдал как человек, и духовно, и физически. Своей душой и телом Он неописуемо страдал за меня вместе со мной. Во время духовной борьбы в Гефсимании пот струился с Его тела в таких количествах, что капал на землю. Иисус еще не успел отдохнуть от борьбы, как Его, схватив, повели в преторию к правителю. Темной ночью Его пленили и повели на суд. Затем Ему пришлось предстать перед Пилатом и перед Иродом. Они издевались над Ним. Солдаты плевали Ему в лицо. Его били. И, наконец, Ему одели терновый венец. Бичевание – одно из ужаснейших мучений, изобретенных человеческой злобой. Римский бич был сделан из буйловой кожи, по всей длине которой были завязаны узлы с вплетенными в них осколками костей. Опускаясь на спину осужденного, он оставлял после себя глубокие борозды. Иисусу пришлось испытать на себе страшное мучение бичевания, И это еще не было концом его мучений. Это была лишь подготовка к распятию. Враги били его кулаками, вырывали с корнем волосы. Иисус не избежал ни одной формы мучений. Несмотря на слабость Иисуса вследствие поста и молитвы в Гефсимании, его заставили нести крест на Голгофу. Другой сменил его лишь тогда, когда у мучителей возникли опасения, что жертва умрет по дороге. Его повергли на землю, раздели и пригвоздили ко кресту. Гвозди пронзили его руки и ноги. Затем солдаты подняли крест и воткнули его в землю, так что при этом вывихнулись все его суставы. Как сказано в 22-м псалме, «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались». Он шел под палящим солнцем, пока не сказал, обессилев от жары, «Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей, сила моя иссохла, как черепок, язык мой прилип к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной». Там, на Голгофе, он висел перед Богом и людьми. Его тело поначалу удерживалось на весу ногами, затем, когда гвозди порвали в них все жилы и нервы, мучительная тяжесть переместилась в его руки, разорвав и эти чувствительные члены тела. Мы знаем, какую боль может вызвать даже маленькая ранка в руке. Как же мучительны должны были быть страдания, когда гвозди разрывали ткани рук и ног Христа. В его ломимом теле соединились все мыслимые виды страданий. Все это время враги Иисуса стояли вокруг него, презрительно тыкали пальцем, смеялись над его молитвами, сыпали насмешками, радуясь его страданиям. Он сказал: «Жажду». И ему дали желчь с уксусом. Спустя некоторое время он воскликнул: «Свершилось!» Он вынес все уготованные ему страдания, совершив освобождение с божественной праведностью. Только после того, не раньше, дух покинул тело его. Описывать физические страдания нашего Господа нелегко. Я признаю, что и мне это не удалось, но его духовные страдания, кто может понять и оценить их, не говоря уже об их описании? Душа моя скорбит смертельно. Предательство Иуды и рассеяние апостолов угнетало нашего Господа. Но главной тяжестью, давившей на него, были наши грехи. Наши грехи были прессом, выдавившим из него жизнь. Никакой язык не способен выразить его ужас перед наступающими страданиями. Сколь же мало мы тогда можем понять о самих страданиях Иисуса. Будучи пригвожденным ко кресту, Иисус претерпел то, что не выпадало на долю ни одного из мучеников, умерших за веру. Ведь все они в страданиях получали от Бога такую поддержку, что могли радоваться в мучениях. Но наш Искупитель был покинут праведным Богом до последнего момента, когда Он воскликнул: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Это был самый горький возглас Иисуса, пик Его неописуемых страданий. Но это отчуждение Иисуса было необходимо, потому что праведный Бог должен был повернуться спиной к греху, а следовательно и к нему, сделанному грехом человечества. Иисус пережил за нас ужас того отвержения Богом, которое ожидало бы всех грешников, если бы Он не взял на Себя все грехи и не стал проклятием за наш грех, то есть не понес бы наше наказание. Написано: «Проклят всяк, повешенный на дереве». Но кто знает, что означает это проклятие? В заместительных страданиях Господа Иисуса Христа и только в них заключается средство излечения наших грехов и моих тоже. Господь Иисус Христос пострадал ради нас. Вы спрашиваете, можем ли мы сделать что-нибудь, чтобы избавиться от грехов? На это я отвечаю. Вы вообще ничего не можете сделать. Мы избавлены ранами Иисуса. Он понес все наше наказание и не оставил ничего такого, за что нам бы еще пришлось страдать. А нужно ли нам верить в Него? Да, конечно. Если я говорю, имея в виду определенную мазь, что она может помочь, то я не отрицаю, что необходима и повязка, которую нужно, смазав лекарством, приложить к ране. Вера и есть та повязка, что накрывает рану греха, смазывая ее бальзамом усыновления нас Христом, но лечит не повязка, находящаяся на ране, а бальзам. Точно так же и вера не лечит, это делает лишь жертва Христа. «Но ведь мы тогда должны покаяться», — вставляет другой. Конечно, мы должны и обязаны покаяться перед Богом, потому что покаяние — первый признак спасения. Но спасаемся мы ранами Христа, а не покаянием. Если мы смотрим на эти раны, они порождают в наших душах потребность в покаянии. Мы ненавидим грех, потому что он был причиной страданий греха. Ты доверяешь Иисусу, пострадавшему за тебя? Тогда ты должен знать, что Бог никогда не накажет тебя за грехи, за которые уже умер Иисус. Его праведность не позволит ему дважды требовать долг с поручителя и с должника. Праведность не может дважды требовать оплаты одного и того же счета. И если мой поручитель, истекая кровью, понес мой грех, я избавлен от этого долга. Принимая страдания Христа как свое личное искупление, Я полностью оправдываюсь от обвинений закона Божьего. Я был проклят во Христе. Поэтому для меня больше не существует проклятия. Это и есть основа веры в спасение для грешника, верующего в Иисуса. Он живет, потому что Иисус умер на его месте, умер за него, и теперь Бог может принять грешника, потому что он принял жертву Христа. Поскольку Иисус принят Богом как заместитель моего греха, я должен ясно сознавать, никто не может обвинить меня, я чист. Хочешь и ты иметь Иисуса своим заместителем в оправдании от греха? Тогда ты тоже станешь свободным. Верующий в Него не судится. И еще, ранами Его мы исцелились. Хотя несложно поверить тому, кто не может лгать, и доверять тому, о ком мы знаем, что лишь он один может спасти, может случиться, что какое-то препятствие преграждает человеку путь к вере. Это препятствие может быть хорошо замаскировано, но опасность от этого ничуть не уменьшается. Дверь не обязательно должна быть завалена огромным камнем, видимым отовсюду. Достаточно и маленького потайного замка. Человек может иметь хорошее зрение и тем не менее не видеть препятствия, потому что оно чем-либо скрыто. Ты не смог бы увидеть даже солнце, если бы тебе плотно завязали глаза. Какая-нибудь мелочь, скрываемая в сердце, может стать серьезным препятствием в вере в Иисуса. Господь пришел, чтобы спасти нас от грехов. Но если мы решили оставить в сердце грех, мы никогда не сможем быть вместе с Иисусом. Если кто-либо примет яд и потом позовет врача, чтобы спасти свою жизнь, может оказаться, что у врача найдется сильное противоядие, применить которое еще не поздно. Но если пациент настаивает на том, чтобы склянка с ядом находилась возле его рта и будет время от времени глотать капли смертоносной жидкости, как же врач сможет его спасти? Спасение в значительной мере заключается в том, что грешник разлучается со своим грехом, и потому мы не можем сказать, что человек спасен, если он любит грех и продолжает жить в нем. Черное не может быть отбелено и остаться при этом черным. Так и никто не может быть спасенным, оставаясь приверженцем дел тьмы. Пьяница спасается верой в Иисуса, то есть он освобождается от своего порока. Но если он продолжает выпивать, он не освобожден и не поверил всем сердцем в Иисуса. Лжец может через веру избавиться от потребности обманывать, но тогда он действительно перестает лгать и старается говорить правду. Очевидно, что он не может оставаться в обмане и неправде. Кто-то может ненавидеть своего ближнего и освободиться от этого чувства, веруя в Господа Иисуса Христа. Но если он будет продолжать ненавидеть, совершенно очевидно, что он не только не спасен от ненависти, но и не полностью доверяет Господу Иисусу Христу. Речь идет о том, чтобы освободиться от любви к греху. Это естественное следствие доверия Иисусу. Если же в действительности мы вовсе не желаем такого результата, все наши разговоры о доверии Иисусу не более, чем самообман. Например, человек идет в туристическое бюро и спрашивает, как ему добраться до Америки. Его заверяют, что как раз отходит судно, направляющееся в Америку. Ему осталось бы только подняться на борт, и он вскоре оказался бы в Нью-Йорке. «Но, — говорит он, — я хочу одновременно и остаться в своем доме в Англии, чтобы вести свои дела во время плавания по океану». Служащий бюро считает, что стоящий перед ним человек все же в здравом рассудке, и говорит, что ему лучше пойти домой и заняться делом, чем тратить здесь время, разыгрывая дурака. Делать вид, будто вы хотите доверять Иисусу, чтобы Он спас вас от грехов, и при этом оставаться во грехе, это означает возводить хулу на Христа. Например, мы видим дерево, полностью обвитое плющом, сосущим из него соки и удушающим его. Можно ли спасти это дерево? Садовник считает, что можно. Он хочет наилучшего. Но садовник не успевает взяться за нож и секатор, как ему говорят, что обрезать плющ запрещено. «Тогда, — отвечает садовник, — у меня ничего не получится. Плющ удушает дерево. И если вы сможете спасти только одно из двух, или плющ, или дерево. Если вы хотите, чтобы я спас дерево, надо убрать растение-паразит». Это не что иное, как рассуждение нормального человеческого разума. Вам незачем нанимать садовника, если вы хотите запретить ему вырезать то, что мешает жизни и росту деревьев. Точно так же грешник, желая оставаться в своем грехе, обрекает себя на смерть. Но если он действительно хочет освободиться от своего греха, Иисус хочет и может это сделать при условии, что грешник полностью доверяется ему. Что такое любимый грех? Какой-нибудь тяжкий порок? Любовь к миру? Страх перед общественным мнением? Или страсть к наживе? Через эти грехи ты остаешься врагом Богу. Твоя жизнь неугодна Ему. Или это любовь к человеку, занимающая все твое существо? Разве какое-либо творение может заменить тебе Творца? Разве это не идолопоклонство хоть на мгновение сравнить что-либо земное с Господом Богом? Но мог бы сказать кто-либо, если бы я расстался со своим грехом, это нанесло бы большой ущерб моей работе, мои планы на будущее, мои доходы. Все обратится в прах. Если это так, то уместно вспомнить слова Иисуса Христа, что лучше потерять глаз, руку или ногу, чем целиком быть вверженным в гиену огненную. Лучше жить с одним глазом, иметь худшие перспективы, чем остаться при всех своих надеждах, но без Христа. Хромой верующий лучше брыжущего здоровьем грешника. Если ты обретешь Христа, потери не будут тебя смущать. Вне сомнений, многим пришлось пережить нечто такое, что изувечило или парализовало их для этой жизни. Но если через эти страдания люди унаследовали вечность, страдания были для них лишь приобретением. Что выберешь ты? Христа и вечную жизнь? Или любимый грех и проклятие? Третьего не дано. Выжидать, не принимая решения, в действительности означает выбор зла. Кто раздумывает, стоит ли ему очиститься от греха, уже показывает нечистоту своего сердца. Если ты действительно хочешь выбрать правильный путь, Иисус даст тебе силы сделать это сразу, сейчас. Его благодать и милость уже изменили твои желания. Фактически, твое сердце уже обновлено. Поэтому верь, что Он даст тебе силы противостоять искушениям и исполнить заповедь Господа. Господь Иисус может дать хромым силы прыгать, как лань. Он может повелеть расслабленному встать и, взяв свою постель, пойти. Он даст тебе силы расстаться со злыми привычками. Его очищающая и обновляющая благодать не имеет границ. Теперь, когда ты готов принять исцеление, самая большая трудность уже позади. Он, могущий изменять волю человека, может упорядочить и все твои способности, поставив их на службу себе. Ты никогда не обрел бы желания расстаться со своими грехами, если бы Иисус не вел тебя незаметно в этом направлении. Если же ты теперь доверяешь Ему, то Он, начав в тебе доброе дело, конечно же, завершит его. В наши дни настоящая детская вера – редкость. Обычно людям свойственно ни во что не верить и во всем сомневаться. Сомнения столь же распространены, как ежевика, растущая в Европе, как и крапива возле каждого забора. И у всех руки и губы испачканы соком ягод. Я удивляюсь, почему люди так усердно выкапывают проблемы именно там, где речь идет о их спасении. Если бы я был осужден на смерть и получил известие о скором освобождении, мне, конечно же, не пришло бы в голову утруждать себя поисками причин, по которым я не могу быть помилован. Эту заботу я мог бы оставить своим врагам. Мои же мысли текли бы в совершенно ином направлении. Если бы я тонул, я лучше бы ухватился бы за соломинку, тем более не оттолкнул бы спасательный круг. Предвкушать собственную кончину – это своего рода самоубийство словами, и только умалишенный мог бы придумать такое. Собирать доказательства против своей единственной надежды – это же означает пилить сук, на котором сидишь. Кто, кроме идиота, может пойти на такое? И все же многие люди кажутся правозащитниками собственной гибели. Они перерывают всю Библию в поисках угрожающих им цитат. А завершив этот труд, обращаются к голосу разума, философии, неверию, с треском захлопывая дверь спасения перед собственным носом. Воистину унизительное занятие для разумного человека. Многие, не могущие совсем избавиться от религиозных мыслей, пытаются сегодня защититься от неудобоваримых доказательств разума, ставя под сомнение великие истины Откровения. Совершенно естественно, что Библия содержит великие тайны. Как может бесконечный и вечный Бог говорить так, чтобы человек, прах земной, понял все его мысли? Но вершина безумия — пытаться обосновать и доказать эти великие дела, оставляя при этом спасительную истину в стороне. Это напоминает историю о двух философах, дискутировавших во время еды на постоялом дворе о качестве пищи и в конце концов вставших из-за стола голодными, в то время как простой крестьянин, вооружившись вилкой и ножом, усердно налег на пищу и ушел очень довольным. Тысячи людей радуются вере, потому что они приняли Евангелие просто, как маленькие дети, в то время как другие, постоянно видящие или изобретающие препятствия, так и не могут обрести радостную уверенность в спасении. Я знаю многих честных людей, которые, кажется, твердо решили не приходить ко Христу раньше, чем смогут понять, как учение о свободном выборе пути согласуется с Евангелием, приглашающим спасти всех и каждого. Я с таким же успехом могу решить не есть хлеба до тех пор, пока не пойму, почему Бог, с одной стороны, поддерживает во мне жизнь, а с другой стороны, делает эту жизнь зависимой от питания. Дело же действительно обстоит так, что знаний Библии у большинства из нас хватает. И то, в чем мы бесспорно нуждаемся, не озарение разума, а истина в сердце. Не помощь в преодолении преград, а благодать Божия, чтобы нам оставить грех и искать Его усыновление. Здесь я считаю себя обязанным предостеречь от огульной критики Слова Божия. Никакая привычка не может быть губительнее. Безумное намерение пытаться поправить Творца. Кто при чтении Библии пытается вбивать клинья между ее частями, быстро потеряет веру. Чувство уважения к Библии полезно. Но высокомерное намерение критиковать вдохновленное Богом Слово разрушает все истинные чувства по отношению к Богу. Если человек, прочитавший Библию с высокомерно-критическим настроем, через определенное время вдруг чувствует, что все-таки нуждается в Спасителе, легко может произойти, что его разум станет помехой на пути к вере и утешению, напоминая, как бесчестно он когда-то поступил со Словом Божьим. Ему становится тяжело получать утешение через чтение определенных мест Библии, которые он при первом прочтении презрительно окинул взглядом, не находя в них ничего достойного. Во время бедствия колодцы, когда-то заброшенные ими камнями, уже не дадут живительной влаги. Поэтому, когда ты равнодушно перешагиваешь через важные библейские истины, смотри, как бы тебе не потерять единственного друга, могущего помочь тебе в часы страха и отчаяния. Один аристократ имел такую привычку. Каждое утро слуга читал ему вслух одну главу Библии. Если в прочитанном что-то не соответствовало его представлениям, он строго говорил слуге: «Зачеркни, Вилли, мне такое не угодно слышать». Однажды Вилли никак не мог начать чтение. Раздраженный долгим ожиданием, аристократ воскликнул: «Вилли, почему ты не читаешь?» На это прозвучал ответ. «Господин, кажется, тут ничего не осталось. Все поперечеркнуто». В один день этому аристократу не понравилось одно, в другой раз другое, и он столько раз повелел своему слуге браться за перо, что тот уже ничего не мог прочитать для наставления или утешения своего господина. Не будем же уничтожать пером острой критики наши собственные блага. Быть может, обетование, кажущееся нам сегодня никчемным, завтра станет нашим утешением, и те места Писания, что известны каждому верующему чуть ли не наизусть, смогут вновь сыграть важную роль в нашей жизни. Поэтому будем хранить это неоценимое сокровище, Библию, не прибавляя и не убавляя в ней ни одной строки. Что нам до каверзных вопросов, если в опасности наша жизнь? Путь удаления от греха показан нам достаточно четко, настолько четко, что и глупец не пройдет мимо ворот спасения. Бог не осчастливил нас хитроумным спасением, понять которое мы не можем. Верь и живи. Это заповедь, которую может понять и исполнить даже ребенок. Вместо изощрения в бесплодной критике Писания, человек, водимый Духом Божиим, прильнет к Иисусу. Именно тогда начинается вечная жизнь. Он освобождается от страха и видит совершенную любовь, изгоняющую всякий страх. Один мясник из Нью-Джерси получил со своей родины, из Германии, письмо с извещением, что после смерти одного из родственников ему досталась в наследство значительная сумма денег. Он как раз готовился зарезать свинью. Прочитав письмо, он скинул свой грязный фартук и, так и не окончив работы, побежал из бойни домой, чтобы поскорее собрать свои вещи и отправиться в Германию. Можно ли осуждать его за это? Должен ли он был остаться на своей черной работе? Это пример действия веры. Мясник поверил тому, что было написано в письме, и тотчас предпринял соответствующие действия. Он был разумным человеком. Бог послал человечеству свою весть, Евангелие спасения. Если человек верит в истинность этой вести, он радуется завещанным ему благословением и торопится вступить в наследство ими. Если он действительно верит, он без раздумий примет Иисуса вместе со всем тем, что Бог через Христа дарит людям. Он обратится от своего, вне сомнений, злого пути и вступит на путь, ведущий к небесному Отечеству, где он сможет насладиться всеми благами вечной жизни. Он не может спастись слишком рано или преждевременно покинуть грешный путь. Если бы кто-нибудь действительно увидел, что такое грех, он обходил бы его стороной, как ядовитую змею, и радовался бы, когда Иисус освободил его. Поразительно, но факт. Многие боятся верить. Это качество выглядит почти как смирение и часто пытается выдать себя за скромность. И тем не менее, это не что иное, как гордость. Фактически, это замаскированная самоуверенность. Если бы люди боялись не верить, этот страх был совершенно оправдан. Но боязнь доверять Богу в лучшем случае безумие, в действительности же обманный путь, попытка лишить Господа славы, которую Он заслужил своей верностью и праведностью. Как напрасно наше рвение, если мы отдаем его на поиск причин, по которым вера может нас не спасти. Слово Божие говорит нам, что всякий, верующий в Иисуса, не погибнет. Но мы ищем доказательства тому, что мы все равно погибнем, даже если будем верить. Если бы кто-то захотел вдруг подарить мне поместье в Англии, я, конечно же, не начал бы разговор с тем человеком с обсуждения законности такого порядка. Что толку изобретать причины, по которым я не могу радоваться обладанию своим домом или другой собственностью? Если Богу угодно спасти меня благодаря миссии своего сына, я могу быть полностью уверен в своем спасении. Если я верю Слову Божию, то ответственность за исполнение Божьей заповеди лежит не на мне, а на Боге, давшем мне это обетование. Но ты боишься, что не входишь в число тех, кому дано это обетование. Пусть тебя не пугает эта безумная мысль. Никто не может прийти к Иисусу, если его не привлечет к себе Небесный Отец. Иисус сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Нет человека, не по праву пришедшего ко Христу. Кто имеет Христа, тот имеет его по божественному праву, потому что Господь добровольно отдал свою жизнь за нас и для нас. Так что всякий, принимает его по данному из милости праву. Если ты, подобно женщине из библейской истории, коснешься края одежды Христа тихонько, сзади, не имея на то разрешения, то все равно от него изойдет сила, точно такая же, как если бы Иисус окликнул тебя по имени и повелел следовать за ним. Позабудь страх, если ты доверяешь Иисусу. Прими его, дело лишь за тобой. Кто верует в Иисуса, тот принадлежит к избранным Божьим. Ты думаешь, что было бы ужасно доверять Иисусу и тем не менее погибнуть? Да, это было бы ужасно. Но если ты так или иначе погибнешь при отсутствии веры, то даже в худшем случае риск твой невелик. Допустим, ты навсегда завяз в болоте сомнений. Что толку с того? Лучше уж умереть на царской дороге с твердым намерением достичь неба, чем медленно утопать в грязи и нечистотах темных, обманчивых мыслей. Тебе нечего терять. Ты уже потерял все. Поэтому решись, наконец, поверить, что Бог окажет тебе милосердие.